То обстоятельство, что в нескольких сотнях миль от нас моя невестка тяжело захворала воспалением легких, не имеет никакого отношения к делу с линотипом Ронсона, но из-за этого мне пришлось отлучиться на 3 недели. Именно столько времени я не виделся с моим приятелем Джорджем. На 3-й неделе я получил от него 2 отчаянные телеграммы. Из них можно было понять только, что он умоляет меня немедленно вернуться. 2-ю телеграмму он закончил словами: «Торопись, ТЧК, не жалей денег, ТЧК, лети самолетом, ТЧК». Вместе с этим посланием он перевел мне $100. Я задумался. «Не жалей денег» – странная фраза для издателя провинциальной газетенки. И вообще, с тех пор, как я познакомился с Джорджем, а это было очень много лет назад, я ни разу не видел, чтобы у него оказалась целая сотня долларов наличными. Но семья прежде всего, и я телеграфировал ему, что вернусь лишь после того, как Элла окажется вне опасности, ни минуты раньше, а о том, чтобы жалеть деньги, не может быть и речи, так как билет на самолет стоит всего 10, а такие траты я могу себе позволить. Через 2 дня кризис миновал, и я телеграфировал ему, что вылетаю. Он встретил меня в аэропорту. Он казался постаревшим и совершенно измотанным, и глаза у него были такие, словно он не спал несколько суток. Но на нем был навехонький костюм, и он прикатил на навехоньком автомобиле, бесшумный ход которого наводил меня на мысли о бешеной цене. Джордж сказал: «Слава Богу, что ты вернулся, Уолтер. Я готов уплатить тебе любые деньги за...» «Эй», — сказал я, — «сбавь темп. Ты тараторишь так быстро, что я ничего не понимаю. Начинай с самого начала и спокойней. Что случилось?» «Ничего не случилось. Все идет великолепно, Уолтер. Но у меня столько дел, что прямо рук не хватает, понимаешь? Я работаю по 20 часов в сутки и делаю деньги с такой быстротой, что каждый час, который я не работаю, я теряю $50, и я не могу позволить себе отдыхать за $50 в час, Уолтер. И брось, — сказал я, — почему это ты не можешь позволить себе отдыхать? Если ты выколачиваешь по $50 в час, устрой себе 10-часовой рабочий день. И клянусь всеми святыми, это же получится $500 в день. Чего тебе еще нужно? Да? И терять остальные $700 в сутки? Нет, Уолтер, это слишком хорошо, чтобы это продолжалось долго. Как ты не понимаешь? Что-то обязательно случится. А я впервые в жизни получил возможность разбогатеть. И ты должен мне помочь. Таким манером ты и сам разбогатеешь. Слушай. Мы сможем работать на Этауине посменно по 12 часов и... На чем? На Этауине Шердлу. Так я его назвал, Уолтер. А печатный станок я сдаю в аренду, чтобы отдавать все время набору. Слушай, мы с тобой будем работать по 2 смены, по 12 часов, понимаешь? Временно, пока мы не разбогатеем. Я даю тебе 1/4 прибыли, хотя это мой линотип и моя типография. Это составит около $300 в день, $2100 за 7-дневную неделю при расценках на наборные работы, которые я установил. В моих руках будут все заказы, которые мы сможем. Еще раз сбавь темп, сказал я. Кому это ты установил? Центервиль не даст и 1/10 доли таких заказов. Не Центервиль, Уолтер, Нью-Йорк. Я получаю заказы от крупнейших книжных издателей. От Бергстрома, например. Или вот Хейс энд Хейс перебросили на меня все свои переиздания. И Уиллер Хаус, и Уиллет энд Кларк. Понимаешь, я заключаю контракты на всю работу от начала до конца, затем плачу кому-нибудь за печатание и за переплеты, а сам занимаюсь только набором. И я требую, чтобы мне предоставили абсолютно точные оригиналы, тщательно оформленные. А если нужны какие-либо исправления, я сдаю это в подряд другому наборщику, Вот так-то я обжулил Этауин Шердлу. Ну, как, идет? Нет, сказал я. Пока он разглагольствовал, мы выехали на шоссе, и когда я отверг его предложение, он чуть не опрокинул нас в кювет. Он свернул к обочине, остановил машину и с изумлением воззрился на меня. Но почему, Уолтер? Твоя доля составит больше 2000 в неделю. Чего же тебе? Джордж, сказал я ему, у меня много причин для отказа, но главное состоит в том, что я просто не хочу. Я отошел от дел. На жизнь мне денег хватает. Я получаю не 300, а скорее $3 в день. Но что я стану делать с 300? Я погублю свое здоровье, как ты губишь свое, работая по 12 часов в сутки. И, короче говоря, нет, я доволен тем, что имею. Ты шутишь, Уолтер? Каждому охота разбогатеть. И заметь, во что превратятся 2000 в неделю года через 2? Больше полумиллиона долларов. А у тебя 2 взрослых сына, которым совсем не помешает. Спасибо. Они и так живут неплохо. Хорошие ребята, оба прочно стоят ногами на земле. Если бы я оставил им состояние, это принесло бы им больше вреда, чем пользы. И потом, разве на мне свет клином сошелся? Кто угодно будет тебе работать на линотипе, который набирает с любой скоростью, точно повторяет оригинал и не делает ошибок. Бог мой! Старина, да ведь есть сотни людей, которые будут рады работать за гораздо меньшую долю, нежели 300 в день. Намного меньше. Если уж ты решился нажиться на этой штуке, найми 3 работников, чтобы работали сменами по 8 часов, а себе оставь только деловые вопросы. А так ты только сам себя вгонишь в гроб. Он беспомощно развел руками. Я не могу, Уолтер. Не могу нанять никого другого. Разве ты не видишь, что все это нужно держать в секрете? Во-первых, на меня немедленно навалятся профсоюзы. Нет, ты единственный человек, на которого я могу положиться, потому как я все равно уже знаю об этом. Я усмехнулся. И тебе волей-неволей приходится положиться на меня. Но я так и так отказываюсь. Я ушел от дел, и тебе меня не соблазнить. И вот мой совет. Возьми кувалду и разбей вдребезги эту штуку. Бог мой, почему? Черт подери, я знаю только, что я бы на твоем месте сделал так. Во-первых, я готов спорить, что если ты по-прежнему будешь жадничать и не перейдешь на нормальный рабочий день, ты убьешь себя. А во-вторых, не исключено, что это воздействие еще только начинается. Почем ты знаешь, что будет дальше? Он вздохнул, и я понял, что он не слышал ни слова из того, что я ему говорил. Уолтер, умоляюще произнес он, я дам тебе 500 в день. Я решительно покачал головой. Не соглашусь даже за 5000 и за 500000. Должно быть, он понял, что мое решение твердо, потому что завел двигатель, и мы поехали дальше. Он сказал, ну что ж, если деньги действительно ничего для тебя не значат, честное слово, ничего, заверил я его. Конечно, другое дело, если бы их у меня не было, но у меня есть постоянный источник дохода, и хоть у 10 этот доход, счастливее я не стану. А уж когда мне предлагают работать на Этауине Шордлу, я думаю, ты бы в конце концов привык к нему. Знаешь, Уолтер, клянусь, что эта штука превращается в личность. Хочешь, заедем в типографию? Не сейчас, сказал я. Мне нужно помыться и поспать. Но завтра я к тебе загляну. Да, кстати, когда мы виделись в последний раз, я забыл спросить тебя насчет шлака. Что ты имел в виду, когда сказал, что никакого шлака не получается? Он не сводил глаз с дороги. Я так и сказал, что-то не помню. Джордж, послушай, перестань мне голову морочить. Ты отлично знаешь, что именно так и сказал. И не пытайся увильнуть. Что там со шлаком? Выкладывай. Понимаешь, начал он и замолчал. И молчал долго-долго, а потом сказал. Ну ладно, что тут скрывать? С тех самых пор я больше не покупаю типографский сплав. И тем не менее у меня его на несколько тонн больше, чем было. И это не считая того, что я рассылаю по типографиям наборы. Понял? Нет. Если только это не... Он кивнул. Он занимается трансмутацией, Уолтер. Я узнал об этом на второй день, когда он стал работать так быстро, что у меня вышли все слитки. Я пристроил к металлоподавателю засыпную воронку и так осатанел, что принялся совать туда непромытые старые наборы. Потом решил снять шлак с поверхности расплава, а никакого шлака не оказалось. Поверхность расплава была гладкая и сияла, ну, как твоя лысина, Уолтер. Но, пробормотал я, как же... Не знаю, Уолтер, какие-то химические процессы, что-то вроде серой жидкости. Она внизу, на дне металлоподавателя. Я ее видел однажды, когда металл почти кончился. Эта жидкость действует вроде желудочного сока и переваривает в чистый типографский сплав все, что я загружаю в воронку. Я провел тыльной стороной ладони по лбу, обнаружил, что лоб у меня мокрый, и сказал слабым голосом. «Все, что ты бросаешь?» «Да, все. Когда у меня вышли слитки, обрезки, зола и сорная бумага, я принялся. Ладно, ты увидишь, какую ямищу я вырыл на заднем дворе». Несколько минут мы молчали. Когда машина затормозила у дверей моего отеля, я сказал, «Джордж, если ты хоть сколько-нибудь ценишь мои советы, разбей эту машину вдребезги, пока не поздно. Если это тебе удастся, она опасна. Она может? Что она может? Не знаю. Тем-то она и ужасна». Он завел мотор, снова выключил его и задумчиво поглядел на меня. Что ж, может быть, ты и прав, Уолтер, но я получаю такую прибыль. Ведь из-за нового металла она еще больше, чем я тебе сказал, и у меня просто духу не хватает остановиться. А она становится все умнее. Я не говорил тебе, Уолтер, что теперь она сама чистит свои потроха. Она выделяет графит. «До свидания», — сказал я. И так и стоял на краю тротуара, пока его машина не скрылась из виду.